Именно поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен.
Узри радио».
Рад новой встрече. Как-то странно себя чувствуешь без контакта с вами, нашими слушателями. Так что без ваших реплик или каких-либо эмоций тоже не обойтись. Если что, пишите, звоните, выражайте свои мнения. Только не выражайтесь, бывает такое. Но не суть важно. Значит, смски +7 925 4 8 94 8. Телеграм-канал говорит МСК-бот. Прямой эфир, телефон прямого эфира +7 495 73 73 94 8. Есть еще Твиттер, так что, в общем, пишите, звоните, буду очень рад. У нас сегодня гости просто потрясающие. Пра-пра, вот всегда забываю, сколько пра надо.
Два правнучка
писателя Ивана Ложечникова, Елена Ложечникова и историк Татьяна Мирошниченко. Ну, это я знаю, я хотел Борисовна еще сказать. Так что будем сегодня разговаривать о Иване Ивановиче Ложечникове. Удивительный был человек. 100 лет назад потрясающе совершенно в Москве и в Петербурге шли оперы, ставились и в Москве в Большом театре, в Петербурге в Мариинском, Опричник, Ледяной дом. Ну, Ледяной дом все, наверное, знают. Как выглядел-то Иван Иванович?
Вот о нем оставил очень интересные воспоминания его внучатый племянник. Он сказал, что Иван Иванович был невысокого роста, хорошего сложения, залысинкой, но он умел очень ловко волосы зачесывать так, что залысинки не было видно, да еще оставалось место, чтобы хохолок сделать. Сначала хохолок был густой, потом все реже, но Иван Иванович был так обаятелен, что уже на его возраст не обращали внимания, и он любил говорить с молодежью, соответственно, и молодежь его любила. Говорил образно, интересно, любил вспоминать старину, с юмором, причем с юмором добрым. И вот он сидел, курил трубку с чубуком, причем табак душистый, жуковский, и его собеседники в клубах вот этого запаха табака прислушивались к его рассказам и как бы переносились в другие времена.
Елена, узнаете своего предка-то, нет?
Конечно.
Ну все, мои дорогие, начинаем и говорим о писателе Иване Ложечникове. Сейчас, кстати говоря, мы тут с Еленой Николаевной постояли на балкончике, откуда из родового дома в Коломне он убежал. Так что все, поехали.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
Это Петр Ильич Чайковский, опера «Опричник». Современная уже. Ну, давайте тут чуть-чуть дослушаем, а потом начнем разговор. Так. Ну вот. Еще раз, это Петр Чайковский, опера «Опричник». Другую оперу по самому, наверное, знаменитому роману Ложечникова «Ледяной дом» мы не услышим, к сожалению. Эта премьера была 7 ноября 1900 года в Большом театре в Москве, композитор Арсений Корещенко. Ну вот, либретто было Модеста Чайковского, это вот «Ледяной дом». Но про «Ледяной дом» сейчас мы и начнем говорить. У нас на связи сейчас Коломна будет. А пока, Елена Николаевна, когда вы узнали, что вот такой предок-то у вас вот?
Ну, узнала в детстве от своей мамы, Гизеты Александровны Ложечниковой. Слушайте. Фамилия редкая очень, да, и мама очень гордилась, что она из рода Ложечниковых. Еще в детстве мне рассказала, кто мои предки.
Причем изначально они были Ложечниковы, да, предки ложки делали, но благодаря акующему говору в итоге стали говорить и писать через «а», так что дед Илья Акимович еще Ложечников, а отец Илья Иван Ильич и сам Иван Иванович – это уже Ложечниковы и потомки Ложечниковы.
Слушайте, а как у вас, Елена, сохранилось столько всего дома? Я знаю, что вы в музее, вот сейчас Соня у нас Булавацкая будет на связи, я начал про Коломну, говорит, что мы с Еленой Николаевной постояли там на балкончике, откуда он убежал на войну.
Дерево не сохранилось, по которому
спускался. Ну, жалко, но на балконе постояли. Вот. А как так столько сохранилось всего? Потому что я знаю, что Библию отдали, там много чего. Я как зашел, там комната 19 века. Сонюшка, добрый день.
Добрый день.
Добрый. Я как раз рассказывать начал про дом, что там столько всего. Заходишь на втором этаже, у вас там старинные платья, все это. Елена Николаевна ведь все подарила.
Да, конечно, у нас очень много документов, книг, которые подарили потомки семьи Ложечниковых. Долго уже, давно началось наше общение и дружба, когда открылся музей, посвященный писателю, в Коломне.
Но там же коммуналки были, как я помню.
Да, в 20 веке музея не было, и в 1981 году только было принято решение о создании музея, увековечивании памяти писателя в его собственном доме. И вот после долгой реставрации, она длилась более четверти века, все-таки главный дом усадьбы был открыт в 2010 году, и сейчас любой желающий может прийти в музей, усадьбу Ивана Ивановича Ложечникова.
Сейчас все просто, Соня, назовешь гостей, сейчас все просто побегут в Коломну.
У нас очень много посетителей.
Да я не сомневаюсь, я как раз почему заговорил сейчас и почему мы соединились с Коломной, чтобы понятно было. Дело в том, что мы начали говорить, что очень много произведений, мы сегодня будем говорить и «Ледяной дом», и «Опричник», и «Воспоминания», и записки русского офицера, там очень-очень много. Я просто все это к тому говорю, что удивительный фильм у тебя в музее есть.
Да, это дореволюционный черно-белый и немой фильм «Ледяной дом», еще 1916 года.
Это и ваш коломенский купец, ведь на его деньги, нет?
Не коломенского, ярославского купца. Но все, наверное, купцы были одинаковыми, они искали выгоду, и в свое время этот купец тоже нашел выгоду в кинематографе и поставил на собственной киностудии вот эту первую экранизацию Ложечникова, но это был также один из самых первых фильмов в русском кинематографе.
А что, кстати, за купец-то? Хоть назови.
Это был купец Григорий Липкин. И он был владельцем колбасного цеха, сети магазинов «Гастроном». Но он еще увлекался новыми веяниями, купил собственный кинематограф и приглашал туда известных актеров, например, итальянскую актрису Мариетту Петтини. И вот он поставил «Ледяной дом». Съемки длились очень долго по тем временам, целых 2 года. И специально выстраивался «Ледяной дом», как было в романе Ложечникова. А потом он, когда фильм вышел, размещал такую рекламу в своих рекламных листках. Кто купит моего товара на 5 рублей, получит бесплатный билет в мой электротеатр. И все шли и смотрели «Ледяной дом».
Хорошо, Сонюшка, спасибо большущее. Но это правда удивительно, да, кусок колбасы за фильм.
За билет в кино.
Ну да, 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 ну почему нет? Итак, давайте начнем. Что же там в доме, вот, Елена Николаевна, что вы передали туда? Тем более там же рождественские елки. Ой, забыл у Сони спросить, но ничего, рождественские елки же там теперь.
Ну вот Соня сказала, что в 2010 году открыли музей в усадьбе Ложечникова в Коломне. Вот, а я об этом узнала только в 2011 году. Случайно в интернете увидела, что открылся музей в нашем родовом гнезде. И, конечно, у меня сразу появилось желание поехать в Коломну, увидеть это своими глазами и познакомиться с сотрудниками усадьбы. Это было в 2011 году летом. И вот с лета 2011 года наладились контакты между потомками семьи Ложечниковых и сотрудниками усадьбы.
А вот вы про Библию-то, мы же тогда листали ее, гигантская совершенно.
Да, дело в том, что, конечно, в музее в тот момент ничего не было, никаких мемориальных вещей, и мы приняли решение, все, что у нас сохранилось ценного, что связано с родом Ложечниковых, с писателем Иваном Ивановичем, все, что возможно, передать в фонд усадьбы. Значит, к счастью, удалось сохранить семейную реликвию, Библию, которая принадлежала, ну, перешла к нам от дочери Ивана Ивановича, вот, но она 1782 года, еще елизаветинских времен, Библия.
Давайте сейчас послушаем. А, я понял. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Да, день добрый. Вы хоть скажите, с кем мы?
Это Константин Иванович, да. Из Сарова, может, знаете, такой город,
да? Да, да, так есть, да. Такой. Мы вас внимательно слушаем.
Я слушаю вашу передачу, да. И вот я к Елене Николаевне хотел тоже обратиться. Она в начале передачи так очень хорошо и колоритно рассказала про табак, про его аромат и прочее. Теперь у нас в стране, наверное, курящих добавится.
Нет, это была Татьяна Мирошниченко, историк. А Елена сейчас стала говорить про те, что... У вас вопрос-то
есть? Я перепутал, значит, да.
Да ничего страшного.
Но смысл моих слов-то, наверное, понятен.
Да понятно. Ладно, все, поехали
дальше. Я думаю, это недопустимо, вот такие вещи.
Какие? Не понял я чего-то.
Он посчитал, что это реклама табака. А это реклама писателя. Читать надо больше.
Учите матчасть, как любят теперь говорить. Хорошо, в произведениях Ложечникова «Москва»-то как выглядела?
Ну, он застал Москву и допожарную, и после пожара 1812 года. Ведь он в 12 лет уже был отправлен отцом из Коломны в Москву работать в коллегии иностранных дел. Плюс, не будучи студентом Московского университета, он приватно занимался с его преподавателями, в том числе с Победоносцевым. И один из любимых его учителей – это Мерзляков, профессор. И они даже принимали участие в раскопках на Мячковском Боровском кургане, он по дороге к Коломне. Считалось, что этот курган насыпан на месте захоронения людей, погибших от рук ордынцев, и Мерзляков посвятил оду кургану, в которой есть строчки «Остановись, Россе, путь твоих побед». Иван работал вместе с ним и тоже посвятил оду кургану и составил его описание, но по-французски. Ведь хотя он был из купеческой семьи, его учили на дворянский лад, и его гувернер, рекомендованный Николаем Ивановичем Новиковым, с которым дружил отец, был французом, выпускником Страсбургского университета, эмигрантом. И Иван Иванович запомнил вот эту вот Москву с многочисленными соборами, с перезвоном колоколов, с дворянскими усадьбами, с просторными участками. Ведь широко и раздольно жили дворяне московские. Москву дворянской называли, хотя столицей был Петербург, но Москва первопрестольная.
Слушайте, а какие образы-то были у Ложечникова? Там же очень много у него. Елена Николаевна, вы, кстати говоря, своего предка-то прочитали всего или так вот?
Ну, к стыду своему, конечно, не всего, но у меня есть любимое произведение, конечно, «Ледяной дом». Но самое, то есть на первом месте, конечно, я поставлю «Беленькие, черненькие, серенькие». Это, конечно, шедевр, советую почитать.
Вот в советское время больше уделяли внимание художественным его произведениям. «Ледяной дом», «Басурман».
Ну, извините,
а «Ледяной
дом»-то все-таки о забаве императрицы Анны Иоанновны.
Ну да, это... и вот сейчас опять стали печатать его автобиографические записки о встречах с Пушкиным, с Белинским, с Ермоловым. Ведь он однажды даже предотвратил возможную дуэль Пушкина.
Ну, расскажите, Елена Николаевна, вы знали?
Конечно,
нет?
Знала, да.
О,
конечно.
Как? А ну тогда, а вот сейчас мы послушаем, как это все было.
Дело было в Санкт-Петербурге. Значит, Александр Сергеевич Пушкин пришел с опозданием на спектакль, вот, и начал, по-моему, я так поняла, то ли он громко разговаривать и прочее.
Эпатировал публику, приветствовал громко своих знакомых, критиковал игру актеров.
Игнорировал, скажем так.
Да, ну, естественно, люди, которые сидели рядом, стали возмущаться. И один из зрителей стал выговаривать Пушкину. В итоге Пушкин вызвал его на дуэль, я так понимаю.
А этот зритель-майор, командировочный в Петербург, делил казенную квартиру с Лажечниковым. И вот договорились, что Пушкин на утро явится со своими секундантами обговаривать условия дуэли. Когда он пришел, еще почивал майор, и дверь открыл Лажечников. Лажечников лицо Пушкина знал, ага. Тем более, что Руслан и Людмила уже просто гремело произведение. Лажечников был чуть постарше Пушкина, войну прошел, и в Петербурге задержался, чтобы привести в порядок, систематизировать библиотеку своего командира Астермана Толстого. И Лажечников понял, что нужно спасать ситуацию. Но сказать своему соседу, что он будет драться на дуэли с поэтом, это только подлить масло в огонь. И вот Лажечников сказал, что его сосед вызвал на дуэль представителя высшей знати. Этого провинциал-майор испугался и просил прощения у Пушкина, хотя не был виноват. Таким образом, дуэль не состоялась. А с тех пор Пушкин стал поддерживать приятельские отношения с Лажечниковым и лестно очень отзывался. Назывался его произведение «Ледяной дом». Писал, что пока будет существовать русский язык, буду поднять и страницы этого романа. И они поддерживали вот такие приятельские отношения вплоть до самой гибели Александра Сергеевича Пушкина. Лажечников очень скорбел по этому поводу. А с легкой руки Пушкина Лажечникова стали называть русским Вальтером Скоттом.
Ух, как оно все серьезно-то, а! Слушайте, я все пытаюсь третий раз уже Лену спросить, как все-таки вот сохранились вот эти шикарные платья. Соня вот чуть-чуть о доме рассказала. Это же у вас дома все было?
Ну, вы знаете, наверное, традиция семьи – уважать свое прошлое.
Ну, еще бы.
Уважать свое прошлое, ценить и хранить по возможности все, что дорого семье. Вот так случилось, что мой прапрадед, вернее, мой прадед, Иван Александрович Лажечников, племянник писателя, он жил в Москве на улице Селезнёвской, дом 13, в огромной квартире. Вот, и эта квартира до недавнего времени принадлежала семье Лажечниковых. И вот как бы в этом родовом гнезде сохранились вещи мемориальные. То есть и Библия семьи Лажечниковых, иконы, фотографии, мебель даже конца 19 века, которая принадлежала вот племяннику Ивана Ивановича Лажечникова. И вот эти вещи, вплоть до мебели, мы передали в усадьбу Лажечникова. Там сделали мемориальную комнату Лажечниковых. Вот, и если люди приедут, они увидят вот вещи, которые хранят тепло рук писателя.
Слушайте, ну там же вот про этот дом. Мы, конечно, сидим в Москве, вот перед нами город, а разговариваем о Коломне. Там же вот его повесть «Черненькие, беленькие, серенькие».
Беленькие да. Хорошие, черненькие плохие, серединки наполовинку серенькие. Вот что означает название.
Там же куча описаний тех времен есть.
В этом произведении он называет город холодным, а речку, Коломенку, на которой Коломна возникла, холоднянкой. Но при этом пишет, что гордится тем, что родился в городе, родом откуда знаменитый митрополит Филарет Дроздов. И родился Иван Иванович в маленьком домике, на крыше которого росли деревья, рядом шумела мельница колдунья. И матушка была еще совсем молодой женщиной. Она родила его, когда ей еще и 17 не исполнилось. И отец женился в 22 года, мать в 16 лет вышла замуж, причем говорила, что выйдет замуж только за генерала, а ей стали пенять родители, мол, тебе уже 16, твои подруги по 2 года замужем, уже детей имеют, смотри, перестарком останешься. Но она оглянулась, огляделась и выбрала себе купца-старообрядца, но одевающегося на немецкий лад, в доме уже ели не из общей чашки, а каждой своей оловянной ложкой с отдельных тарелок, и она поняла, что этот человек перспективный, что семья будет жить хорошо, и дала согласие. И в доме была прислуга.
Там же дядька, своя домомучительница была,
да? Домомучительница Акулина, она была кухаркой, но при этом она ведала всем в доме, порядки, за порядком следила. Ее сын Ларивон был дядькой-воспитателем Ивана, любил очень соловьиное пение, степени, у него в комнате все было в клетках с соловьями. И там целые династии певцов складывались, молодые учились петь у пожилых соловьев. И даже в комнатах хозяев было по 2-3 клетки с соловьями. А маленький Ванечка ходил с дядькой Ларивоном в сквер Блюдечко, он и сейчас сохранился и любим горожанами, жителями Коломны, ставить силки на соловьев, учился понимать природу. Там были и целые поля незабудок, и рожь росла, красивые виды, и еще сохранялись все стены и башни Коломенского Кремля, сейчас только 2 фрагмента стен уцелело и 7 из 17 башен. И вот вся эта романтичная обстановка, она уже закладывала в душу впечатлительного ребенка, ну вот его будущие замыслы, его таланты, любовь к истории, любовь к природе, любовь к людям, ведь он всегда был настоящим гуманистом в своих произведениях.
Лена, а вы каким вообще представляли, вот до того, как Татьяна рассказала про вихорок, вот, про душистый табачок, которым нас упрекнул один из слушателей, вы-то каким представляете вот сегодня по прошествию 200 лет почти больше своего...
Ивана Ивановича?
Да.
Знаете, наверное, я стала представлять его, когда прочитала вот как раз его произведение «Беленькие, черненькие, серенькие», потому что оно очень автобиографично. И я поняла, что этот человек очень близок мне по духу, то есть человек с необыкновенным чувством юмора. Очень добрый, очень остроумный, вот, очень наблюдательный. Но внешне я видела только его на портретах.
Ну, то понятно.
Очень, конечно, он симпатичный, он вызывает чувство все время такого вот приятия.
Так, в чем-то наивный, его, романтичный. Его записки, походные записки русского офицера, это же надо было, вот в то время, казалось бы, у человека все, купеческая семья, там все есть, и вдруг надо убежать на войну.
Книги. 812. У отца была очень хорошая подборка книг. Он их читал. Он читал и русских авторов, и зарубежных. И вот складывалась его натура, душа. И, конечно, он не мог остаться в стороне, когда началась война с французами. Он в то время был в Москве, писал отцу, чтобы тот благословил его на участие в военных действиях. Отец не позволил. Потребовал, чтобы сын вернулся домой. Ну, и с невеселым сердцем
вот
Иван едет. И в Коломне знакомится с отставником гусаром, который приехал, чтобы забрать в действующую армию своего сына и его приятеля, и договорились, что Иван бежит с ними против воли родителей. И вечер этого назначенного побега Иван был очень нежен со своими родителями, несколько раз с ними прощался, когда они собрались почивать, и затем пришел в свою комнату взять котомку и вышел, крадучись из своей комнаты, которую делил с младшим братом, уже уснувшим, и на пороге встал верный дядька Ларивон, который сказал, что не выпустит Ивана, что знает о его замыслах. Иван и плакал, и стращал Ларивона, и уговаривал. Ларион был непреклонен. Тогда Иван вернулся в свою комнату, подошел к окну, чтобы посмотреть на заветный огонек в доме, арендованном гусаром, и услышал, как зашуршала птица в ветвях ели, стоящей рядом с домом. Это уже был новый дом, построенный на средства дедушки, добротный каменный, в котором сейчас музей, самый большой когда-то дом в Коломне. Стены внутри были отделаны штофом, произведенным на фабриках Ивана Ивановича. И зашуршала птица, Иван решает, рискуя свернуть шею, спуститься по редко расположенным веткам ели. Благо, спуск прошел удачно, он не пошел через центральный выход, он через боковую калиточку, переулками. В Коломне рубежа 18-19 веков было 14 улиц, но при этом 89 переулков. Перебегает улицу, обнимается с гусаром его сыном, и лихая тройка уносит его надолго из родного города. Он дошел до Парижа с войсками, влюбился в трактирщицу Дезире, хотел на ней жениться, командир не позволил. Был он адъютантом
вот
Мастермана Толстого.
Вот оно, да. Так
долго,
а есть
потом Дезире вспоминал.
Бусурман,
долго.
Да, да, да. Хорошо. Лена Николаевна, я благодарю вас и Татьяну. Ну, хорошо, давайте точку поставим. Я просто хочу сказать, что в нашем эфире праправнучка писателя Ивана Ивановича Ложечникова, Елена Ложечникова, историк Татьяна Мирошниченко. Вот мы байки всякие тут и рассказывали. Жалко времени.
Мало времени, хочется еще.
Да, не успели сесть, вставать, пора уже, да. Я просто хочу сказать, что после новостей мы перелистаем некоторые из романов Ложечникова и побываем в удивительном месте Подмосковья, в Кривякино, где когда-то проводила летние месяцы семья Ложечниковых или Ложечниковых, тушу кому как. Там же тоже про это есть...
Кривякино, Красное Сельцо, да, это имение, которое было куплено на подставное лицо, купцам не позволялось имение иметь. Ну, вот с Обрезковым был московский губернатор, гражданский Обрезков.
На подлог
ему
пошел,
нельзя
понимаешь.
Было торговлей заниматься, а Ложечниковым нельзя было усадьбу приобретать. Ну, вот все так сделали, что усадьба Обрезковым куплена, а торговлей за него занимался отец Иван Иванович.
Лена, не жалеете, что там не живете теперь, в родовом?
Места, конечно, потрясающей красоты, то есть сохранение и пруды, и дом.
И липовая аллея, по которой запросто могла проехать четверня лошадей, катавшая матушку красавицу Ивана.
Все, спасибо.
Радио кино.
Иван Ложечников. Летописец нашей жизни.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
Великий князь Иоанн Васильевич. Высокий, сутуловатый, черные волосы с проседью. Великая княгиня Софья Фоминишна. Жена его, из рода греческих императоров. Великая княгиня Елена. Вдова сына Иоаннова от первой жены, молодого Иоанна. Дочь господаря молдавского Стефана, лет 30 с небольшим. Великий князь Василий Иоаннович, сын великого князя Иоанна III и Софии, лет 23. Великий князь Дмитрий Иоаннович, сын Елены, в первых действиях 16
Иван
лет.
Иван Ложечников, матери соперницы. Трагедия в пяти Михаил действиях, 1867 год. Когда-то пьесы и оперы «Опричник» и «Ледяной дом» Ивана Ложечникова с аншлагом шли в театрах Москвы и Петербурга. Потом забвение, но присутствие в этой жизни осталось и сегодня. Дом в Коломне, откуда сбежал на войну с французами, описание дворянского гнезда в отцовской, а затем младшего брата усадьбе Кривякина, ждущей сейчас реставрации, куда мы сегодня тоже поедем. Фотографии и книги им написаны, что уже 120 лет хранятся в общедоступной библиотеке, первой в Московской губернии, открытой в родовом доме. Их почитаем вместе.
Для коломенцев как таковых Ложечников начался с библиотеки имени Ложечникова.
В каком году-то?
1899 год. Представляете, открылась первая общественная библиотека, и она сразу получила имя Ложечникова. И вот как раз мы сегодня находимся в этой библиотеке.
Поблизости от усадьбы Ложечникова.
Да, от Кремля.
И напротив улицы Ложечникова.
А тогда еще как раз в усадьбе Ложечникова.
Тогда еще улицы Ложечникова не было.
1858 год, это нам подарили родственники Ложечникова. Это его прижизненное издание.
Я вот смотрю, Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург, типография Якова Трея. И вот здесь вот есть подпись, это брату и другу Николаю Ивановичу Ложечникову. Ложечников его подпись и село Кривякино, где было у них имение.
Вот здесь это первый портрет.
Том. Это первый том, это первый его роман «Последний на веки».
Издание очень мне нравится. Книга продавца Крашенинникова. Вместо введения. Вот новость для меня. Да кто же тот шалун, кто смел без моего и плана, и совета всю важность поддержать столь трудного сюжета? И что здесь я не вижу? Вот подпись-то.
Подпись Хмельницкий.
Мне очень вот это нравится. Печать позволяется. Цензор Бекетов.
Есть у нас еще вот такой 1883 год, тоже собрание. Все тома есть, все.
Это издание «Вольфа».
«Вольфа», да.
Москва, Петровка, дом Михалкова, номер 5.
На случай вопроса, почему избрал я сцены для русского исторического романа «Лифляндию», который одно имя звучит уже иноземным, скажу, что ни одна страна в России не представляет народному романисту приятнейшего и выгоднейшего места действия. Крым, Кавказ выигрывают в сравнении с Лифляндией красотами местной природы, но потеряют перед ней историческими воспоминаниями. В палладиумах наших, Троицком монастыре, Нижнем Новгороде, Москве
разгуливала уже вместе с истиной воображение писателя, опередившего меня временем, известностью и талантами своими. Другие края России бедны или историей, или местностью, но в живописных горах и долинах Лифляндии, на развалинах ее рыцарских замков, на берегах ее озер и бельта, русский напечатлел неизгладимые следы своего могущества. Здесь колыбель нашей воинской славы, нашей торговли и силы. Здесь русский воин положил на грудь свое первое крестное знамение за первую победу, дарованную ему Богом над образованным европейским солдатом.
Иван Ложечников. «Последний навик», 1833 год. Исторический роман о войне России со Швецией за выход к Балтийскому морю.
Но у нас в музее хранятся и прижизненные издания произведений Ивана Ивановича Ложечникова. И одно из изданий было подарено нам потомками семьи Ложечниковых, Еленой Николаевной Сотниковой и Галиной Михайловной Ложечниковой. Это роман «Немного лет назад», и она хранилась в библиотеке Ивана Николаевича Ложечникова, племянника-писателя. У них в семье сохранилась.
Ты имеешь в виду тот дом второй, да?
Да, Иван Николаевич родился в Кривякино, и он там провел первые годы своей жизни. Но когда его отец Николай Иванович умирает в 1868 году, это был брат писателя, вдова продает имение, и жизнь Ивана Николаевича уже была связана с Москвой. Многие потомки по линии Ложечниковых и Ложечниковых в 19 и 20 веке жили именно в Москве. Дело в том, что изначально фамилия этого купеческого рода, который жил в Коломне еще с 17 века, мы можем по документам проследить историю этой семьи. Изначально фамилия этого рода была именно Ложечниковы, с ударением на первом слоге с буквы «О». Но когда писатель Иван Иванович и его младший брат Николай Иванович в середине 19 века переходят в дворянское сословие, они вносят свою фамилию в родословную книгу дворянских родов именно как фамилию Ложечниковых. Причем они вносят ее, что фамилия их отца была как будто Ложечников.
Мы всегда знали, что мы потомки, ну, может быть, не прямые писателя. Моя мама никогда не меняла фамилию, то есть она была замужем. У нее фамилия Ложечникова. Ложечников зовут Александровна.
Вторая тетка Мария, она тоже фамилию не меняла. Она была Ложечникова Мария Александровна. Человек под какой фамилией родился, под такой он и в жизни пригодился.
Мама всегда говорила, что, Лена, если ты встретишь на своем жизненном пути человека с фамилией Ложечников, то есть вторая буква «А», это однозначно наш близкий родственник. Все, кто имеет букву «А», это однозначно связано с писателем или с его там братьями родными. То есть это наши родственники.
Теперь вместе с нынешними Ложечниковыми и Соней Булавацкой отправляемся в Кривякино в гости к Сониным коллегам Ольге Бойченко и Виталию Гусакову. Кстати, первая литературная публикация будущего писателя Ивана Ложечникова, обозначенная как «Мысли», а ему тогда было 16 лет, появилась в «Вестнике Европы» за 1807 год и была подписана Кривякина и Ложечников. Ну а самые первые свои стихи он писал по-французски. В поздней пьесе, это 1867 год, «Матери-соперницы», трагедия о временах великого князя Иоанна Васильевича, тоже есть стихи.
Великая княгиня Софья, опомнись, про кого ты говоришь, и здесь кругом все недруги стоят. Великий князь Василий Иоаннович, пускай передают. В тюрьме, в цепях, на площади под плахой мастера заплечного. Все то же я скажу. Пускай со всех концов Святой Руси услышат сына мученика голос. И судит нас с отцом Господь Небесный. Эй, шептуны, подите, донесите, размажьте хорошенько, чтоб слова мои в груди змеёю повернулись».
В прежние времена на 27 километров дороги до Кривякина у семьи уходило часа 2-3 на бричке. Нам потребуется 23 минуты на скоростной электричке от Коломны до платформы 88-й километр. А там еще 5 минут пешком до этого дворянского гнезда. Знаменитое было когда-то место на берегу Москва-реки. Сейчас будут все подробности, но прежде письмо самого Ивана Ивановича. Москва, 28 июля 1854 года. Наконец, я вырвался из своей ссылки. Я успел уже съездить к брату в деревню за 70 верст от Москвы по Коломенской дороге. Имение прекрасное, живописно расположенное на Москве-реке. Я в нем провел свои детство и юность. Чудные воспоминания об этом времени, прекрасный сад, дети, шумящие около меня, как пчелиный рой. Дивное время, книги, умное и любезное соседство и, пуще всего, свобода. Полная свобода делали для меня пребывание в этом сельском убежище полным раем.
Перед нами 300-летний дуб.
Ну, если мы втроем встанем, мне кажется, не обхватим.
Четверо человек вот так становились друг за руки, вот только могли бы.
Главное, чтобы не унесли.
Оно живое, а я с ним разговариваю каждый день, оно необыкновенное.
Чего рассказывает-то вам?
А дуб рассказывает многое. Знаете что, меня никто так в жизни не жалеет, как он. Когда мне плохо, я подхожу к нему и говорю: солнце мое, мне так плохо, пожалей меня. Я не знаю, что происходит, но от него отхожу, я уже здоровым человеком. Понимаете, это счастье. Вот я прихожу, это вообще место счастья.
Точно. Ну, расскажите, так, церкуху я вижу, к этому мы вернемся сейчас.
Это, вот. Да, это у нас северный флигель. Это флигель. Церковь была временная.
А дом просто потрясающий.
Он красавец. Я хотела рассказать про меню, которое здесь было 200 лет назад, когда усадьба еще принадлежала отцу писателя, Ивану Ильичу Ложечнику.
Потом уже брат уже, ведь, да,
стал? Да, это потом уже младший брат писателя в середине 19 века выкупил усадьбу. А до этого, в начале 19 века, она принадлежала отцу писателя. И вот как писалось в автобиографии Ложечникова. Во время цветущего положения дел отца Красное Сельцо было настоящим Эльдорадо того времени. Туда стекались дворяне уезда на приманку вкусных обедов с аршинными стерлядями, пойманными в собственных прудах, и двухфунтовыми грушами, только что сорванными в своих оранжереях. Все это приправляли радушие, ум, любезность хозяина. Офицеры Екатеринославского кирасирского полка, стоявшего в окрестности, толпились каждый день у гостеприимного амфитриона. Трехэтажный дом и такой же флигель не могли вместить на сон грядущий посетителей. Он писал, что флигель соединили анфиладой с главным домом и сделали там комнатку для Вани, то есть для самого писателя. Семья жила во флигеле, а вот в главном доме принимали гостей, скорее всего, было так.
В зимний период этот дом не использовался. Его такой огромный дом протопить было дрова не хватило.
Слушайте, ну давайте хоть заглянем.
Этот дом строился примерно в то же время, что и наш дом в Коломне.
Ну, да. Ну, между прочим, ваш чуть-чуть попроще был немножко.
Он просто поменьше по размерам, и это разное. Это дворянская усадьба, она строилась именно на дворянский манер, с дворянским размахом. А у нас просто городская купеческая усадьба.
Какая красота! Народ, это надо видеть! Белый-белый мрамор.
В 1862 году он пишет, что первое детское впечатление. Вот эта центральная часть дома была из красного кирпича в три этажа. С бельведером на крыше. Бельведер – это такая башенка была. Был трехэтажный южный флигель и одноэтажный северный флигель. Вот эти крылья были пристроены потом. Купец первой гильдии Иван Ильич Ложечников получил огромнейшее богатство от своего отца Илья Кимыча, который в 1787 году переехал из города Коломны, купил на Таганке шикарный дом, одноэтажный кирпичный, с участком, со двором. Он имел отношения с такими князьями, как Лобано-Ростовский, Куракин. Это были сильные миры всего, да.
Конечно.
Вот. И он в 1795 году он умирает и оставляет свое наследство трем своим сыновьям. Ивану Ильичу средний, значит, это отец нашего писателя, Емельян старший и младший Трифон. Младший Трифон был горький пьяница, и он оставляет ему 100 рублей в год. Значит, только всего. Значит,
это хорошо.
А им достались, значит, серные, купоросные, песочные заводы в Рязани, плюс амбары, лавки, магазины, дом на Лубиной, вот дом на Октябрьской, где сейчас находится музей, дом на Таганке. И на помин своей души он оставил 30 тысяч рублей. И вот когда он умер, все улицы Москвы были запружены народом. Вытаскивали из дома, бочки выкатывали и сундуки с медной монетой. И всем выдавали на помин души. Вот после этого стал богатым купец Иван Ильич. И где-то в 1797 году он выкупает эту усадьбу как дачу Представляете? А то ему свежего воздуха не хватало в Коломне в 1797 году в своем дворце двухэтажном. Да. Вот. И здесь они устраивали
там
табор.
Железная дорога рядом была.
И устраивали они табор. Что такое? Здесь во враге протекал чистый ручей. Чистый. Они, значит, выходили туда с самоварами, там, стульями и тому подобное, устраивали чаепитие. В общем, им не хватало природы. А что здесь? 27 километров от Коломны. Это на бричке 2-3 часа, ну, приехать сюда. Тем более, он уже был тогда главой города Коломны. Он был от коммерции советник, это самое высокопочетное звание купцов первой гильдии. То есть он прирался к чину по табеле Аврана капитану. Им уже обращались как к высокоблагородие.
Письмо писателя Ложечникова от 23 июня 1856 года. Пишу вам из деревни, село Кривякино в Коломенском уезде, почтеннейший друг. Гуляю, купаюсь, ловлю рыбу и все карпию, которых в полчаса и ловлю до пяти. Любо тащить такую штуку. Расположение прекрасное, сад огромный, вода и воздух превосходны. По Москве-реке движутся караваны барок. Думаю, пробуду еще дней десяток в этом земном раю. Иван Ложечников, «Опричник», 1845 год. Трагедия в пяти действиях, в стихах. Оперу по ней Петр Чайковский напишет только в 1870-х годах. Премьера состоится 12 апреля 1874 года в Мариинском театре Санкт-Петербурга.
Сад. В стороне видны за деревьями хоромы боярские. Вдали – Кремль. Вечер. Андрей Морозов и Захарьевна входят в сад. Андрей Морозов из-за куста, за которым он прятался. «Что, матушка моя? Что, золотая? Какие вести?» Захарьевна. «Я ли, мой родной, не породею для тебя?» И дух захватывает, будто вихрь встречный. Деревья и земля вертятся, словно... Прости, Господь, какое наваждение! Лукавый напустил на нас. Ох, того гляди, боярин нас подметит и разом голову мою снесет. Да за тебя, мой птенчик дорогой, мое ты наливное яблочко, охотно в полымя пойду.
Усадьба Кривякина. Галина Ложечникова.
Я всегда гордилась тем, что я Ложечникова. Потому что, с одной стороны, я никогда не была ярым фанатиком этого писателя. Я вообще считала, что что-то такое второстепенное.
Ну как, ну, «Ледяной дом»?
Ну, и тем не менее, даже в школе мы учили этот «Ледяной дом» в четвертом классе, как показательный такой материал.
Ну, ладно.
Да, конечно. Ну, я же советская пионерка. И я гордилась, что моя фамилия, вот и как-то родственники мои это чувство гордости привносили в меня.
Ребята не спрашивали, мол, ты не родственница?
Все время спрашивают. И я всегда с гордостью говорила «да». Но вот только сейчас, благодаря музейным работникам, я поняла, какую в нашей литературе русской роль занимает этот Ложечников. Это действительно основоположник русского исторического романа. Я никогда не думала, что это такая фигура. Теперь я горжусь еще больше. Но я хочу сказать, что мой брат двоюродный, он живет в Новосибирске. Его зовут Владимир Владимирович. Он поменял фамилию. Он был по папе Зеленев. А потом он уже, когда вырос, сознательно поменял фамилию на Ложечников, потому что это очень сильно гордится.
Ну вот из всех романов вы упомянули «Ледяной дом», да?
«Ледяной
Но
дом»,
там же есть еще и записки.
«И последний навик», да, и «Басур», и куча вот этого вот серенькая, черненькая, любят все время вспоминать эту пьесу. Вот, то есть много, у него и публицистики ведь много, то есть он очень такой плодотворный был человек.
Ну, теперь-то вы все прочитали.
Ну, естественно, теперь-то. А вы знаете, мне больше нравится даже не «Ледяной дом», мне «Последний навик» больше нравится. Я читала по юности, думаю, что так «Ледяной дом», какая-то тоска смертная. А это мне понравилось, и сейчас перечитывала с удовольствием.
Осталось заглянуть в открытую в 1829 году домовую церковь иконы Грузинской Божией Матери. Тут тоже полно историй. У сестер Галины Ложечниковой и Елены Сотниковой Ложечниковой своя.
В Библию-то какую привезли? Это что же прабабкина?
Эта Библия принадлежала дочери Ивана Ивановича Ложечникова, но в себе мы ее звали, ну не мы, моя мама звала ее Бабой Дуней. Она жила в семье своего двоюродного брата.
Это в районе Новослободской.
В районе Новослободской, да, на Селезневке. Вот эту Библию, конечно, прятали, потому что времена были
тяжелые. Посадить ведь могли.
Могли посадить, конечно. Она была очень верующим человеком. Моя мама даже вспоминала, в какую церковь она ходила, как она выглядела. То есть у нее остались какие-то детские воспоминания. И вот можно сказать, что вот рука... Не знаю, может быть, Иван Иванович прикасался, потому что Библия-то старинная.
Наша семья потом вот в современных уже условиях не была никогда набожной. Мы не очень этим всем интересовались, но Баба Дуня – да. А Библия, поскольку 1751 год издания, то есть все прекрасно понимали, что это очень древнее. И поэтому ее берегли, и друг у друга, вот мой папа и его сестра из дома в дом перетаскивали эту Библию и икону Бабу Дунину. И вот, наконец, свершилось это чудо, когда мы встретились с работниками музея и полюбили друг друга.
И решили... жителями Коломны.
Да, да, и с жителями Коломны, и с удовольствием. Хотя вот был момент, когда мне было так жалко. Слава Богу, пересилила я эту жалость, и мы вот с Леной поехали и с большим удовольствием передали в дар-музее. Есть дом,
родной
дом, дом, который любят, о котором заботятся, и там это будет более сохранно и более интересно, чем у нас дом под спудом. Поэтому они с удовольствием в дар приняли эту вещь, и мы с Леной гордимся этим.
Интересная история иконы – это грузинской Божьей Матери. В 17 веке была война Грузии с Персией, они постоянно воевали. И из одного из храмов была похищена эта икона. И один холмогорский купец поехал в Персию и на рынке увидел такую красивую икону, отделанную драгоценными камнями. И привез ее сюда. И она до сих пор хранится в Холмогорах в одном из храмов. С нее было сделано 3 списка. Один список оказался вот здесь, в нашем храме, а 2 списка, один в Даниловском монастыре, еще в каком-то монастыре в Москве. Вот мы пытались найти икону грузинской Божьей Матери. Я запрашивал Благочинного. Концов не нашли этой иконы. И 2 месяца назад приезжает пожилая пара, муж, супруга. Они были в городе Свиярске под Казанью. И там в 17 километрах в лесу нашли экскурсионный такой маршрут. И там, значит, как раз эту вот икону они там и нашли. Мы нашли, говорит, вашу икону. Она там с драгоценными камнями в этом монастыре находится. Она мне обещала на сайт переслать адрес этого монастыря, ну хотя бы запрос сделать, фотографию.
При Николае Ивановиче, когда он был владельцем имения, церковь грузинской иконы уже, я понимаю, стояла, потому что он был владельцем имения с середины 19 века по 1868 год. То есть при младшем брате писателя она уже находилась здесь, но здесь же раньше был флигель.
Видите, в стене как прорублено. Видите, вот ажурный огромный такой проем. И были ступени здесь. Был центральный вход в церковь. То есть видно. И видно, что там алтарь тоже пристроенный. Более позднее время.
Ну вот, скрип времен, понимаешь. То, что надо. Ну пойдемте, пойдемте, все расскажете сразу.
Проектировщики проектируют, и через полгода будет проект сдан. И с января месяца уже следующего, 2020 года, начнутся реставрационные работы главного дома и 2 флигелей.
Кирпичики-то, а, ребята? Старенькое все, как надо.
Когда отец писателя Иван Ильич разорился, усадьба была им куплена на подставных лиц, на Николая Васильевича Обрезского, московского гражданского губернатора, его близкого
друга. Там же много владельцев получилось.
Да, Ложечниковы здесь какое-то время не жили. И только уже в середине 19 века младший брат писателя сюда приезжает и покупает эту усадьбу.
Прямо старина чувствуется во всем. Платина такая, удивительная штука. Ну, хоть заглянули, и то, слава богу.
Когда помещение не отреставрировано, совсем другое ощущение, когда уже поэтому, прошла реставрация.
Да, мы поэтому всем говорим, приезжайте сейчас до реставрации, посмотрите, это что сейчас интересное. Вот осталось, что нам сохранилось.
Гримаса моего доктора. Из походной записной книжки 1813 года. Шеф мой, принц Мекленбург-Шеверинский, получил отпуск на родину. И я с несколькими товарищами ему сопутствую. 20 лет, беззаботный, ничем не выжидая, смеясь равно над кислую рожей и благосклонную улыбкою фортуны, засыпая так же сладко без копейки в кармане, как и с полным золота кошельком. Я живу весело, весельем ласточки, вылетевшей в первый раз из гнезда своего под лазурь безграничного неба. И на долю моего честолюбия, как бы вы думали,
пали крупицы с высоты. Имя адъютанта, де Призьен фон Мекленбург, звучит довольно громко в ушах почтарей, станционных смотрителей, бюргеров, и нередко от городского фонтана привлекает к станционному дому раи пригожих немочек. А имя русского? Оно звучит выше всех в наше время. Ему народы с восторгом кричат «Хуч!», как принимают нас в Пруссии. Становишься здесь выше несколькими вершками и с гордостью повторяешь «Я русский».
Иван Ложечников, летописец нашей жизни.
Радио Кино.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.